Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 425-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы с вами читаем вторую книгу «Царств», и мы в 19 главе. И в прошлый раз мы остановились на событии трагическом. Авессалом, любимый сын Давида, тот, кто должен был стать наследником престола, убит. Я, кстати, думаю, что Давид так и не узнает, кто убил Авессалома. По крайней мере, в тексте Священного Писания об этом не говорится. Мы знаем, что это сделал Иоав. Иоав еще появится перед нами буквально сейчас, в 19 главе. Но я думаю, что Давиду всю историю не рассказали. Ну, потому что тогда жизнь Иоава закончилась бы очень быстро. И вот 18 глава, 33 стих. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так: „Сын мой Авессалом! Сын мой Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом! Сын мой, сын мой!“» И тут, понимаете, с одной стороны, мы можем сказать о том, что это действительно серьезнейшее выражение скорби, так оно и есть. И есть на это несколько причин. Ну, во-первых, для Давида Авессалом все-таки любимый сын. Мы уже об этом говорили. Во-вторых, Давид не был уверен в вечной участи, вечной судьбе Авессалома. Он не был уверен в его спасении. Вы помните реакцию Давида на смерть сына, который родился у него и у Версавии? Мы говорили с вами о том, что многие даже не смогли это оценить. Они были удивлены происходящим. Но Давид понимает, что этот сын, этот младенец с Богом. Этот младенец уже не придет к Давиду. Сам Давид придет в свое время к нему. Здесь же такого понимания нет, от того и скорбь. И еще, Давид отлично понимает, что все, что происходит с ним сейчас, происходит по причине греха самого Давида. И это указывает на тот факт, что Давид человек с сокрушенным сердцем. Кстати, дальше мы видим, что вот начиная с этого момента, Давид не только с сокрушенным сердцем, он и эмоционально сокрушен. До сих пор он был полон энергии, до сих пор он был деятельным, до сих пор он шел вперед. Но теперь это совершенно другой человек. Как будто погасили свет в нем какой-то. И вот только когда он пишет псалмы, а мы еще будем читать его псалмы, которые он написал уже в зрелом и преклонном возрасте, вот тогда он раскрывается перед Богом. Итак, с одной стороны, эта скорбь вполне обоснованная. С другой стороны, скорбь Давида стала столь велика, что она начала иметь негативное влияние на других людей. 19 глава, начиная с 1 стиха. «И сказали Иоаву: „Вот царь плачет и рыдает об Авессаломе, и обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: „Сын мой, Авессалом! Авессалом, сын мой! Сын мой!“» И вот тут Иоав делает то, что, я думаю, он должен был сделать. Потому что эту ситуацию как-то нужно было разруливать. 5 стих. «И пришел Иоав к царю в дом и сказал: Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя. Ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Я думаю, что Иоав несколько передергивает, учитывая, тем более, его участие в смерти Авессалома. Но все же, отчасти, по крайней мере, он прав. 7 стих. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь, в эту ночь не останется у тебя ни одного человека. И это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне. На самом деле, при всей суровости слов Иоава, в них есть очень серьезный смысл. Давид действительно рискует растерять всех своих слуг, всех тех, кто был верен ему. Мы пойдем дальше, буквально через пару минут, а пока отойду немножко в сторону и скажу вот о чем. Подумайте об отношениях между отцом и сыном. С одной стороны, Авраам и Исаак. Авраам готов принести сына в жертву Богу, потому что Бог этого требует, но Бог его останавливает. С другой стороны, Давид и Авессалом. Давид сокрушается по поводу смерти Авессалома, на какое-то время забывая при этом обо всех остальных. И Бог-Отец и Бог-Сын. Бог-Отец отправляет Бога-Сына на землю ради того, чтобы избавить людей. Видите разницу? Да, Иоав довел ситуацию до крайности. И все же Иоав показывает Давиду, что в этой скорби есть и определенный эгоизм тоже. Я понимаю, что об этом трудно говорить скорбящим. Я понимаю, что у каждого человека есть определенная мера, определенное время, когда важно нам скорбеть, когда важно нам грустить, важно пережить те события, которые происходят, пережить их с Богом. Но возможно и перейти эту меру, перейти эту границу, и тогда скорбь становится эгоистичной. Даже когда вам тяжело, даже когда вам очень тяжело, помните о том, что есть Бог, и еще помните о том, что есть другие люди, которые любят вас. Израильтянам нужен тот, вокруг которого можно собираться. В данной ситуации Авессалома уже нет. И представьте себе, пожалуйста, состояние тех людей, кто пошел за Авессаломом. А Давид какое-то время был не в состоянии собирать вокруг себя людей. Ну вот 8 стих. «И встал царь, и сел у ворот, а всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред лицо царя к воротам. Израильтяне же разбежались по своим шатрам». Вы помните, что израильтяне — это северная часть, и сейчас, кстати говоря, ведь Давид и находится не на территории Иудеи, не в Иерусалиме, он находится на территории Израиля, он находится даже за Иорданом. Он пришел туда для того, чтобы выйти на бой с Авессаломом. Так вот, израильтяне разбежались, потому что именно израильтяне были предателями, и им предстоит еще решить, что им делать. 9 стих. «И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил, царь Давид избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей, из царства своего от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя? Вот сложная ситуация. С одной стороны, они фактически предали Давида. С другой стороны, Авессалома уже нет. Значит, нужно возвратиться к Давиду. А возвращаться к Давиду сложно, особенно когда ты совершил предательство. 11 стих. «И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару, скажите старейшинам Иудиным». Сейчас остановлюсь на минутку. Садок и Авиафар — это священники, которые были верны Давиду. Иуда, колено Иуды, тоже, в принципе, было верным Давиду, но, как выясняется, и в колене Иуды не все было в порядке. «Скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои, плоть моя, вы, зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его?» Он мечтает вернуться в Иерусалим. Это колено Иуды, это его колено, он сам из колена Иуды. Но даже в колене Иуды нет единства. Даже там есть серьезные проблемы. 13 стих. «И Амисаю скажите, не кость ли моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мною Бог, и еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне, вместо Иоава, навсегда». Это единственное такое указание. Возможно, что Давид что-то знал про судьбу Авессалома. Я все-таки думаю, что нет. Иоав только на какое-то время, как мы узнаем, потерял милость и расположение Давида. 14 стих. «И склонил он сердце всех иудеев, как одного человека. И послали они к царю сказать, возвратись ты и все слуги твои. И возвратился царь, и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан». Помните Семея, того, который проклинал, ругал Давида? Семей снова появляется. Представьте себе его состояние. 16 стих. «И поспешил Семей, сын Геры, вениамитянин из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. И 1000 человек из вениамитян с ним. И Сива, слуга дома Саулова, с 15 сыновьями своими и 20 рабами своими. И перешли они Иордан пред лицом царя. И приготовили для царя переправу через Иордан. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Семей, сын Геры, пал на лицо свое пред царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю, «Не поставь мне, господин мой, преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима. И не держи того, царь, на сердце своем, ибо знает раб твой, что согрешил, и вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю». Семей понимает, что он согрешил. Он понимает свое состояние, он понимает то, что происходит. Реакция на это неоднозначная. 21 стих. «И отвечал Авесса, сын Саруин, и сказал, неужели Семей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» Обратите внимание на то милосердие, которое проявляет Давид. 22 стих. «И сказал Давид, что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Семею, «Ты не умрешь». И поклялся ему царь. Замечательная история. Знаете, Давид ведь видит главное. Он говорит: «Я царь». То, что говорит, и уж тем более то, что раньше говорил Семей, теперь не имеет никакого смысла. Зачем я буду мстить? Я понимаю, что у многих из нас есть люди, с которыми нам трудно выстроить отношения. Я понимаю, что есть люди, которые оскорбляют нас, порой клевещут на нас. Но задайтесь вот каким вопросом. Если Бог вас действительно благословляет, то что вам до этого человека? Забудьте вы о нем. В конце концов, вы служите Богу, а не ему.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Продолжается история, потому что Мемфисфей, тот самый, который был сыном Иоаннафана, которого пощадил в свое время Давид, помните, мы читали с вами об этом, он тоже даже в этих условиях проявляет верность Давиду. 25 стих. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: «Почему ты, Мемфисфей, не пошел со мною?» Тот отвечал: «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил: оседлаю себе осла и сяду на нем и поеду с царем, так как раб твой хром. А он оклеветал раба твоего пред господином моим царем. Но, господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим царем, но ты посадил раба твоего между идущими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем?» И сказал ему царь: «К чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собою поля». Но Мемфисфей отвечал царю: «Пусть он возьмет даже все, после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой». Вот, с одной стороны, верность Мемфисфея, даже в сложных обстоятельствах. С другой стороны, царь Давид отвечает на эту верность, и отвечает он милостью. Знаете только, в чем трагедия? Давид оказался блестящим, замечательным царем. При этом он оказался очень плохим отцом. Вот он проявляет милость к чужим людям. Когда нужно было, однако, простить своего сына, он сделать этого не смог. Смотрите, насколько честно говорит Библия, даже о тех людях, которые являются героями. Помните Верзелия? Это был один из тех людей, которые в свое время перед решающей битвой принесли Давиду продовольствие, все необходимое. Верзелий появляется снова, 31 стих. «И Верзелий, галадитянин, пришел из Рогелима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзелий же был очень стар, лет 80. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаиме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзелию: иди со мною, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме. Вот я тебя снабжу, у тебя все будет». Интересно, как Верзелий от этого отказывается. 34 стих. «Но Верзелий отвечал царю: долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан. За что же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе, около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой, Кимгам, пусть пойдет с господином моим, царем, и поступи с ним, как тебе угодно. И сказал царь, пусть идет со мною Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно. И все, чего бы не пожелал ты от меня, я сделаю для тебя. То есть вот это время расплаты, это время проявления милости, и опять-таки я сейчас думаю, и тяжело мне об этом думать, как Давид не проявил милость к своему родному сыну. Потому что проявил бы, все могло бы пойти иначе. И вот 20 глава второй книги царств, и тут начинается еще одно испытание Давида. Савей, человек из колена Вениамина, поднимает мятеж против Давида. Этот мятеж подавляет Иоав. Кстати, при этом Иоав закалывает еще одного человека, его зовут Амисай. И именно Амисай должен был изначально подавить этот мятеж, но не подавил. То есть кровопролитие в доме Давида продолжается. И при этом Давид не ропщет на Бога. 20 глава. Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, вениамитянин. Он затрубил трубою и сказал, «Нет нам части в Давиде, и нет нам доли в сыне Исеевом. Все по шатрам своим, израильтяне». То есть вот, ребята, Давид не наш. Второй стих. «И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего, от Иордана до Иерусалима». Почему израильтяне так быстро отделились? Ну, изначально, я думаю, что и их приверженность к Давиду не была настолько сильной. Но есть в политике такая вещь, как синдром толпы. Толпой легко управлять. Савей сыграл на националистических чувствах израильтян. Он фактически сказал, Давид, он из колена Иуды. Это царь только для колена Иуды. Знаете, как часто бывает, появляется политик, который скажет что-то яркое, что-то популистски запоминающееся, и толпа идет за ним. Очень легко управлять толпой. Бог знает сердце человека, оно чрезвычайно развращено. И апостол Павел говорит, ибо я знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, ничего доброго. Так было в Израиле, так было и остается и сегодня. Третий стих. «Пришел Давид в свой дом в Иерусалиме и взял царь 10 жен и наложниц, которых он оставлял стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор и содержал их, но не ходил к ним. И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы». Давиду уже ничего этого не надо. Ну, по крайней мере, на какое-то время. Мы увидим, что на какое-то время. Четвертый стих. «И сказал Давид Амисаю», это вот его военачальник, «созови ко мне иудеев в течение 3 дней и сам явись сюда». И пошел Амисай созвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Давид сказал Авессе, «Теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, больше, нежели Авессалом. Возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших». Вот Давид понимает, что будет мятеж, Давид понимает, что с этим надо что-то делать. «И вышли за ним люди Иоавовы, и Хилифеи, и Филифеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри». Вот начинается подавление этого мятежа. 8 стих. «И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амисай», ну, тот самый, который был послан, чтобы собрать Израиль. «Иоав был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах, и который легко выходил из них и входил. И сказал Иоав Амисаю: «Здоров ли ты, брат мой?» Не нравится этот подход. И взял Иоав правую рукою Амисая за бороду, чтобы поцеловать его. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава, и тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю. И не повторил ему удара, и он умер. Иоав и Авесса, брат его, погнались за Савеем, сыном Бихри. Значит, Амисай даже не успевает ответить на вопрос, здоров ли он. Через буквально несколько секунд вопрос уже абсолютно не актуален. Итак, восстание, мятеж, этот мятеж подавляется. У Давида, по большому счету, нет ни одной спокойной минуты. Но при этом Давид не ноет, он не возмущается против Бога. Вот против него восстают, а Давид против Бога не восстает. Почему? Потому что он понимает, что это Бог его проводит через все происходящее. Это от Бога, и Давид готов это принять. Только не говорите мне, пожалуйста, что Бог смотрит на грех Давида сквозь пальцы. Ничего подобного. Жизнь Давида с этого момента изменяется раз и навсегда. Знаете, где проверка праведности человека согрешившего? В том, как он переносит, как он принимает результат своего греха, как он принимает последствия, как он принимает то, что делает или чего не делает Бог. Христос прошел свой путь за нас, за грешных людей. Христос прошел его до конца. Уповая на Христа, мы можем принимать и те последствия, которые имеют наши прошлые дела, то, что когда-то мы совершили в жизни, когда Христа не знали. И мы придем в вечность, когда все это будет совсем по-другому. Мы увидим Христа лицом к лицу, и это будет здорово. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.